РФИ. Открытая студия.
Я приветствую всех зрителей и слушателей Международного французского радио РФИ. У микрофона Ксения Гулия. А с нами в гостях, у нас в гостях сегодня сопредседатель Совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконенц. Григорий, здравствуйте.
Мы очень рады,
приветствовать вас в нашей парижской студии. Григорий Аркадьевич, вот есть одна вещь, которая со стороны кажется странной и даже парадоксальной. В каком-то смысле «Голос» — одна из самых преследуемых в России некоммерческих организаций. Вас первыми внесли в реестр НКО, выполняющий функцию так называемого иностранного агента. При этом без вас выборы не проходят. Вы обязательная составная часть электорального процесса в России. Вы сотрудничаете с Центральной избирательной комиссией. Был даже период, поправьте меня, если не права, когда власти умудрялись вас одновременно и преследовать, и финансировать президентскими
грантами. И такое было.
Почему это происходит?
Ну, мы тоже задаемся этими вопросами, потому что, с одной стороны, мы видим, что есть во власти люди, которые заинтересованы в том, чтобы ситуация на выборах улучшалась. Они понимают, что доверие к выборам можно восстановить только лишь тогда, когда будут независимые наблюдатели, какие-то стороны, которые в какой-то момент скажут: да, вот теперь стало лучше, здесь улучшается, здесь там нужно еще что-то там доработать. И в данном случае «Голос» — единственная в России организация, вот такая масштабная, которая выполняет эту функцию. Выполнять функцию и контроля, и выполнять функцию вот такого рекомендателя того, что нужно еще сделать, улучшить. Более того, у «Голоса», безусловно, большая репутация серьезная и внутри страны, и за рубежом. Поэтому для власти «Голос» является, вы правильно сказали, такой неотъемлемой составляющей каждой избирательной кампании. Но, с другой стороны, есть другие люди, которые считают, что любая критика – это что-то враждебное. Это то, что нужно пресекать, подавлять. Не нужно не то, что внутри страны критиковать, а, не дай бог, где-то за границей рассказывать, выносить ссоры из СБ о том, что там где-то вброс или пачку бюллетеней, где-то СМИ неправильно освещают кампанию и так далее. И вот находятся вот эти две группы в таком постоянном диалоге, в таком постоянном противостоянии, даже не с друг с другом, а, скорее всего, вот в своих оценках и позициях, потому что они влияют на принятие решений и законодателями, и правоприменителями, и повестка в СМИ, которая меняется, то наблюдатели друзья, то среди этих друзей есть те, кто там критикует, и это плохо, в социальных сетях, в заказных каких-то публикациях. Это все вот находится в таком постоянном движении. Но в любом случае, несмотря ни на что, мы активно работаем и даже, наверное, больше делаем, чем это мы делали там, до 2012 года.
Ну вот как раз после событий конца 2011, начала 2012 года, после масштабных протестных акций за честные выборы, «Голос» и попал под этот удар, под каток. Началось самое такое сильное давление на вас. Как вам кажется, почему именно тогда, после выборов в Госдуму в декабре 2011 года, началось вот это протестное движение, и выборы стали катализатором протеста? Почему такой всплеск интереса к выборам был не до, не после, не сейчас, а именно тогда?
Знаете, удивительно, но на самом деле вот выборы 2011 года, они не сильно отличались в плане количества там, масштабов нарушений от выборов, которые проходили раньше. Просто произошел, во-первых, качественный такой скачок в наблюдательском движении, то есть у наблюдателей появились видеокамеры в мобильных телефонах, они видео стали снимать разных нарушений, стали выкладывать это в интернет. Быстрее стал обмен информацией происходить, то есть о нарушениях мы узнаем быстрее, чем это происходило там несколько лет назад. Более того, в наблюдатели пошло большое количество людей, это тысячи людей, и они своими глазами это увидели. Не то, что мы там придумали это все, да, то есть это люди своими глазами увидели. Более того, видимо, накопилась какая-то, бывает какой-то предел. Вот возмущение, несправедливости, что... мы помним, почему, по сути, вот такое возмущение отчасти было из-за того, что произошла рокировка там Путин-Медведев.
И для многих... Осенью прошлого года,
в 2011 году осенью это произошло, и для многих это тоже была такая вот, непонятная ситуация. Мы поддерживаем действующую власть, считали они там, но не понимали, зачем устраивать вот такие опять, перемены в обратную сторону. И это тоже послужило определенным катализатором. И ключевая история – это просто свидетельство, потому что вот эти тысячи людей, которые выходили на улицы, это свидетели в большинстве своем разных нарушений. Либо лично, либо знают от своих друзей, знакомых, что там то или иное событие произошло. Поэтому все это происходило на волне именно того, что требовали именно честных выборов.
Вот у нас как раз на фотографии акция...
На Сахарова.
Да, и кажется, что вообще это какое-то уже отдаленное прошлое, что настолько страна изменилась, столько всего произошло, что так изменилась повестка, что это вот казалось было совсем...
Впервые выступал перед 100-тысячной аудитории. Для меня это тоже было такое испытание. И люди были действительно очень мотивированы, был запрос на какие-то перемены. Они верили в свои силы. Это удивительно. То есть вот проснулось какое-то гражданское сознание у людей, что вот предстоят президентские выборы, что вот нужно, чтобы президентские выборы прошли максимально честно. Мы пойдем в наблюдатели. Власть пошла на определенные, ну, можно так сказать, уступки. Да? У нас прямые губернаторские выборы вернулись. Там смешанная система, упростилась регистрация политических партий до 500 членов там всего лишь. Там, да? То есть какие-то изменения были. Но очень важно понимать, как только закончились выборы 4 марта президентские, вот с апреля месяца началось активное вот в обратную сторону движение. То есть начали говорить о том, и летом приняли закон об иностранных агентах, ужесточили закон о митингах и демонстрациях и начали дальше идти. И вот полномасштабные проверки голоса именно в апреле начались после президентских выборов. То есть власть поняла, что так как вот все-таки эта волна, она не может бесконечно как бы быть на гребне, она, безусловно, там...
Она схлынула.
Она схлынула, да. И тогда уже бюрократия приступила к зачистке тех, кто, по их мнению, являлся виновниками, да, вот этих раздражителем власти.
Давайте поговорим теперь о выборах, о том, что произошло недавно в России. И давайте вообще начнем со снов и определимся с терминологией. А вот о том, что несколько недель назад происходило в России, правильно говорить как о выборах или как о неком мероприятии электорального типа, которое было организовано федеральными властями, региональными, муниципальными властями на разных стадиях. То есть это выборы или некое электоральное событие?
Ну, по Конституции и вообще в соответствии с нашими стандартами в России должны проходить выборы периодически. Вот у нас в марте этого года настало 6 лет, когда должны проходить периодические выборы, выборы президента страны. И атрибутик этих выборов, безусловно, есть. Да? То есть кандидаты, есть избирательные комиссии, которые эти выборы проводят, есть наблюдение за этими выборами. Все вроде кажется, что ну, вот агитация какая-никакая там есть. Вроде бы есть признаки выборов. Вот. Но мы же смотрим на суть, насколько это выборы в плане сути. Конкуренция, свобода в них участия, насколько равенство кандидатов, насколько все были желающие допущены до этих выборов там, и так далее. Там. То есть выборы – это не только день голосования, как часто любят там, представлять власти, говорить, вот если вот массовое нарушение не обнаружили в день голосования, ну, значит, все прошло честно. Мы говорим, нет, выборы – это процесс. Процесс, и более того, это среда, в которой проходят эти выборы. Ну, например, свободные выборы нельзя представить без свободы средств массовой информации. Ну, просто невозможно проводить нормальную избирательную кампанию, информирование об этих выборах, если в стране СМИ не могут какую-то оппозиционную повестку доносить, не могут критиковать власть там, и так далее. Вот мы отмечали в ходе этой кампании как раз проблемы в первую очередь со средствами массовой информации. То есть у нас граждане лишены альтернативной какой-то информации, точки зрения.
И вот в этот раз это было как-то абсолютно подчеркнуто и карикатурно. То есть избирательная кампания, она всегда такая. Есть основной кандидат, такой вот Монблан или Эльбрус, и вот массовка. Но в этот раз это было совершенно карикатурно, потому что основной кандидат, он был вообще за рамками избирательной кампании, где-то в стратосфере абсолютно. А остальные кандидаты жили своей какой-то жизнью микроорганизмов, вели какие-то дебаты, ссорились, обливались водой. Это выглядело совершенно карикатурно, комично, ну и так далее. Какие задачи ставила перед собой администрация президента? Почему избирательная кампания выглядела именно так?
Ну, если есть возможность управлять избирательной кампанией, то, конечно, ты управляешь этой кампанией таким образом, чтобы результат для тебя был предсказуемым. власти, понятно, что выгодно было сделать так, чтобы никаких сомнений в том, что там основной кандидат наш победит, не было. И более того, здесь было важно обеспечить баланс между управляемостью и видимостью какой-то там, да, вот видимостью приличий. И, ну, вот вы знаете, там Алексея Навального не допустили до выборов, там, согласно закону, он не может баллотироваться. У них был шанс через суды скорректировать эту норму, сказать, что она там неконституционна, к примеру, там, и пустить его на выборы. Но этого сделано не было. Видимо, ущерба от этого было бы больше в плане именно имиджевой для основного кандидата, потому что звучала бы более жесткая критика его, там, кампания была бы развернута, сбор средств на эту кампанию. То есть совсем по-другому бы эти выборы проходили. Это побуждало бы и оппозиционных других там, да, вот, участников выборов вести себя иначе. Вот. Но при этом сама по себе эта кампания, она важна была для власти демонстрацией поддержки широкой, вот, лидера. Поэтому весь арсенал, который есть в руках у власти, был направлен на повышение явки. И это повышение явки для власти было вот такой самой целью, хотя они там публично говорили, что, конечно, нам не важно, там важно, чтобы все было честно, но по факту мы видим, что применялись манипулятивные технологии, давление на избирателей, различные там технологии привлечения на избирательные участки, там лотереи, там так далее. То есть вот все, что только возможно, именно для того, чтобы показать, что несмотря на все эти проблемы, которые, да, наверное, есть в ходе избирательной кампании, там даже кого-то не допустили, тут, значит, со СМИ там проблемы и так далее, но вы посмотрите, за основного кандидата проголосовало более 50% избирателей.
Там. А вот кому они хотели это доказать?
А это, я думаю, что прежде всего для внешних каких-то оценщиков, для тех, кто из-за рубежа рассматривает легитимность избранного лица. И им важно было показать, что с этим человеком нужно договариваться, нужно работать, потому что, вот видите, он такой широкой поддержкой пользуется. А вся эта критика, которая звучит, она ни в какой, она в масштабе вот той поддержки, да, ну просто тонет, там, да, какие-то недостатки кампании. Вот. Но, к сожалению, вот эта сконструированная реальность, которая в итоге, вы правильно отметили, что была организована таким образом, что вот эти кандидаты, семь остальных кандидатов, они действительно вели собственную какую-то общую какую-то кампанию внутри своего коллектива. Вот. А Владимир Путин был выведен за рамки этой борьбы. Он, например, в 10 раз упоминаемость его в СМИ превышала там следующего кандидата, который там идет по упоминаемости.
И это ни одной негативной
оценки. Негативного комментария. Что это очень странно. Допустим, про других есть негативный комментарий на федеральных каналах, к примеру, да, у нас телевизор является одним из основных источников информации для большинства населения. И вот мы мониторили 5 федеральных телеканалов, это первый мультиплекс, и ни одного негативного комментария нет, хотя человек у власти, ну, там достаточно длительное время, и наверняка у избирателей накопили к нему вопросы. И я считаю, что вместо того, чтобы обсуждать там Украину на телеканалах, там еще какие-то там международные проблемы, у нас внутренних проблем много. Давайте обсудим, как отработал президент, есть к нему вопросы, пусть он или его там доверенные лица на эти вопросы ответят. Из дебатов действующий президент и его доверенные лица были просто исключены, они отказались в них участвовать. Эти семь кандидатов в этих как бы дебатах, хотя на самом деле по природе своей, конечно, дебаты – это столкновение мнений, это дискуссия, там, да, это действительно там живой такой разговор. Никакого живого разговора не получалось, потому что формат предполагал по 45 минут, например, там, какие-то вот эти совместные мероприятия, где в линейку встают семь человек, семь кандидатов, и должны отвечать в режиме блиц-ответа, да, там, за полторы какие-нибудь минуты ведущему, там, кто является врагами России, у вас там полторы минуты, там, какая должна быть внутренняя там социальная политика, у вас там полторы минуты.
Ну, то есть сам формат дебатов.
Сам формат дебатов, он предполагал именно вот такой вот очень в формате лозунгов каких-то там заявлений, деклараций, хотя, конечно, мы хотели бы услышать более развернутую позицию кандидатов, не семь человек, а по два, там, по четыре человека, не 45 минут, а часа два-два с половиной, чтобы это было событие не так часто, не пять раз в день на всех телеканалах, потому что это невозможно. 8 утра там смотреть там. Вот, это нужно там делать, что 8. То есть формат сам по себе изначально был заложен так, чтобы кандидаты выглядели, ну, вот в наихудшем свете.
Ну, вот появились новые лица, появилась Ксения Собчак, появился Павел Грудинин, которого же потом федеральные СМИ начали, так скажем, мочить, да. Зачем это нужно было делать?
Ну, я думаю, что это прямо осознанная такая была политика, это темники. То есть мы вот замеряли тональность сообщений, которые в федеральных телеканалах по поводу тех или иных кандидатов происходят, и мы увидели, что действительно с самого начала избирательной кампании сразу на Грудинина обрушилась волна критики. То есть и она не спадала. Вот мы чертили график такой, и вот он наверху зеленая часть, внизу красная часть. И вот Владимир Путин все время летал в верхней части его как бы показатели, что только позитив, максимальный позитив. То есть в новостных сообщениях, в новостных блоках о выборах, вместо того, чтобы нейтрально освещать избирательную кампанию кандидата, происходило, ну, просто вот как бы, да, хвальба в позитивной какой-то коннотации это все. И наоборот, Грудинин все время в нижней части, в красной зоне негатива, постоянно выступали там члены Центра избиркома, все время с какими-то новостными поводами, что он там то какие-то счета опять не закрыл. Потом, когда ему, им задают вопросы, ну, как, какие последствия это будут? Ну, не закрыл он, по вашему мнению, какие-то там счета. Что его, снимут с выборов? Там, нет юридических последствий, никаких претензий к нему нет. Ну, зачем тогда вы это вот так вот широко? Потом опять вброс. И вот как только выправится, он более-менее начинает расти, отойдет от одного вброса информационного, следующий, и так далее.
Потом... То есть было какое-то переживание на тему того, что Грудинин может
конечно,
как-то
да, конечно, он был единственным, голоса. Можно сказать, из всех кандидатов таким лицом, который, которому есть что ну, предъявить. Да? То есть СМИ пытались разрушить тот образ, который сама ну, штаб да, Грудинина, сам Грудинин, КПРФ, создавали и транслировали для избирателей. Да? То есть какой у него был образ? Да? Образ хозяйственника, что он в отдельно взятой территории, в отдельно взятом предприятии построил социализм, что у него там бесплатно выдают квартиры, что у него хорошая там у сотрудников зарплата и так далее. А что власти? Наоборот, что никакой он там не социалист, не коммунист, что он капиталист, что он держит деньги где-то за рубежом, обманывает каких-то дольщиков, там, не дает им паи, там, что-то такое, там, все время тоже сквозило, вот этим людям давали слово. И по факту они разрушили этот образ, конечно, отвратили от него какую-то часть избирателей. И мы это видим. Например, там Воронежская область, где там ну, достаточно красный регион, если сравнивать с показателями Зюганова в 2012 году, Грудинин там упал, там, я не помню, на 20% там, и так далее. То есть и там брать вот, по регионам серьезно просел коммунистический кандидат.
Вот мы поговорили об избирательной кампании, а сам день выборов, 18 марта. Вы раньше говорили, что в этот день не было, было относительно немного совсем некрасивых, грязных, масштабных нарушений на выборах 18 марта. Математик Сергей Шпиркин, который занимается электоральной статистикой, можно по-разному относиться к его методам, так или иначе он насчитал 10 миллионов подозрительных голосов, что меньше, чем в предыдущие на предыдущих двух президентских выборах, но больше, чем в 2004 году. То есть такой промежуточный показатель. Что это значит? Значит ли это, что сам день выборов, в принципе, не имеет никакого значения, и все происходит до.
Вот в такой ситуации, которую мы имеем вот с ходом избирательной кампании, то, конечно, день голосования он имеет минимальное значение. Я вот объясняю это таким образом, что если мы начертим круг и разделим его на четыре части, вот день голосования лишь это 1/4 вообще в оценке свободы и честности выборов. И в данном случае день голосования нужен был лишь для того, чтобы продемонстрировать широкую поддержку. Толпы на избирательных участках, отсутствие каких-то скандалов громких, и тогда, значит, говорится о том, что, ну, видите, все было замечательно, вот видеокамеры опять на избирательных участках, правда, там не на всех участках, как раньше, там на половине участков, но все равно.
Слушай, мы повышаем уровень прозрачности.
Прозрачность повышаем, да. То есть, в принципе, было многое сделано для пропаганды именно вот того, что в день голосования все более-менее прилично. Но, к сожалению, у нас есть определенные регионы, которые убеждают нас в обратном, да, то есть это республики Северного Кавказа, там Кемерово, там ряд других регионов, которые постоянно оскандаливаются вот, ну, просто грубыми фальсификациями. В день голосования, благодаря видеокамерам, у нас были видеонаблюдатели, которые смотрели в режиме реального времени за тем, что происходит. Ну, там десятки вбросов в Дагестане, там и в других регионах, несоответствие явки официальной и той, которую считают видеонаблюдатели просто путем там, просмотра, опускания там, бюллетеней, как избиратель опускает его в ящик для голосования и так далее. То есть, и большие проблемы были там, со списками избирателей. Люди не находились в себя в списках, они их сократили с тем, чтобы в процентном отношении потом показывать большую явку. Значит, люди не находили себя в списках избирателей. Вот. Возникли какие-то там непонятные истории с мобильным избирателем. Это новая процедура голосования по месту нахождения, которая заменила собой открепительное удостоверение. Когда люди заявляли, вот я знаю нескольких человек, которые проголосовали якобы дважды. Ну, то есть это доказано, и они даже осуждены, там штраф им за это причитается теперь. То есть вот проблем много. И нужно их оценивать с такой точки зрения. То есть понятно, что Владимир Путин победил и так. Да? То есть уже без дня голосования. В день голосования второе место там далеко внизу. То есть у них разрыв огромный. И эти фальсификации, нельзя сказать, что если мы их там как-то вычтем, то у нас победит или там как минимум там будет второй тур с другим кандидатом. Это не так. Но если мы говорим о чистоте процесса, день голосования, вот не сама избирательная кампания, а вот именно день голосования важен для оценки того, что нас ждет на других выборах. У нас в сентябре 9 числа будет большой единый день голосования, где будет там целая серия довыборов депутатов Госдумы Федеральной, губернаторские выборы, Заксобрание. И от того, как сейчас вот подчистят хвосты, вот там ЦИК обещает, что по всем вот этим фактам вбросов, там различных там несоответствий, они будут это как-то реагировать на это, привлекать к ответственности. Вот мы сейчас собираем весь этот материал, аккумулируем, передаем им с тем, чтобы на следующих выборах, ну просто в день голосования, мы с этим больше не сталкивались. Вот я не знаю, сколько это им удастся сделать.
Элла Памфилова, что вы думаете о результатах ее деятельности на посту председательницы ЦИК?
Ну, смотрите, 2 года. Да, то есть уже вот весной 2016 года новый ЦИК сформировали, вот уже сейчас у нас весна 2018 года. Сделано на самом деле много. Много запал, вроде пока не пропал, что-то менять, но для понимания вообще степени влияния Центральной избирательной комиссии на избирательный процесс в России надо понимать, что у нас есть другой организатор выборов. То есть это региональные администрации, это администрации президента, которые, ну, по сути, параллельно действуют с избирательными комиссиями и влияя в какой-то мере на сами эти избирательные комиссии. И в обратную сторону это почти не работает, чтобы избирательные комиссии влияли на вот эти административный ресурс, так называемый. И вот в этом проблема. Вот у нас никак вот это не отделится, и этот административный ресурс не уничтожится вот именно в том плане, в котором как бы вот у нас не устраивает, да, что оказывается давление, что он используется для поддержки одной из политических сил, для там, каких-то нарушений, там, фальсификаций. И вот Центр избирательных, если сравнивать с Чуровским, который был при Владимире Чурове там, до 2016 года, он, во всяком случае, как минимум стал признавать проблемы. То есть при Владимире Чурове, ну, знаете как, вот нельзя вылечить болезнь, если как бы, да, не назвать вещи своими именами, не поставить диагноз. Вот поэтому, как минимум, диагноз, ну, в той мере, видимо, в которой это возможно для государственного органа, происходит, ставится. Mm-hmm. То есть на заседаниях озвучиваются там, вот эти проблемы с админресурсом, когда там какой-нибудь глава там, района там, или чиновники там, агитируют незаконно, там, давят. По мере сил они, ну, позорят, они публично, вот, допустим, там, мы предоставили им 80 вбросов, к примеру, там, да, видеовбросов. Вот там пригласили меня, мы там на Центр избиркома разбирали. Центр избирком показывал на своих огромных экранах в зале при всех, при журналистах, как вбрасывают там, в Северокавказских республиках, там, пытались получать комментарии от там, руководителей этих избирательных комиссий. Ну, то есть по мере сил. Но достаточно ли этого для того, чтобы победить и скринить это все? Конечно, недостаточно. Я бы сказал, даже, ну, это невозможно таким образом именно только со стороны Центра избиркома искоренить. Для этого должны быть сильные наблюдательские движения. Но более того, должны быть конкурентные выборы, чтобы кандидаты сами требовали честных выборов и как бы, ну, ловили все эти нарушения. Получается странная история. Мы за кандидатов начинаем там, да, вот, ну, мы на стороне избирателей выступаем. Наша позиция такая, что в интересах избирателей, чтобы были честные выборы. Но мы ждем, прежде всего, от кандидатов, ну, там, как вот на конкурентных выборах. Один кандидат следит за другим, за третьим, за избирательной комиссией, за админресурсом, за всем, чтобы все было честно. И у него есть больше полномочий, так как он участник выборов, подавать всякие разные судебные там жалобы, там, да, судебные иски, там, жалобы в избирательной комиссии. Он участник процесса. И мы, вот, к сожалению, не видим вот этой активности от самих кандидатов, то есть инициативы от них. То есть они готовы поддерживать, например, если там, мы какие-то там выявляем факты. Спасибо им, они имеют больше статус, они придают нашим материалам больше вес, чтобы их там рассматривали. Но сказать, что они занимаются именно отстаиванием вот этих принципов, что ли, там, интересов, пока мы этого не видим. И вопрос тоже неотвратимости наказания. То есть тоже поражает меня то, что государство, порой такими серьезными государственными преступлениями, называет там, кто-то стоит с плакатом, с одним листочком, там, да, с одиночным пикетом. Это страшное дело. Там, значит, сразу там на этого человека набрасывается вся государственная машина. Мы предъявляем факты, когда вся комиссия в сговоре вбрасывает бюллетени, это преступление должно наивысшей быть опасности, потому что покушение на основы власти, там, ее формирование, как избиратель передает свою частицу воли своей власти там, избранному органу. И это недооценивает государство, я думаю, что намеренно. То есть ход этим делам не дается, они волокитятся, к ответственности к реальной очень редко привлекают, они уходят от ответственности, либо какой-то условный срок. Конечно, неотвратимость наказания тогда отсутствует. Конечно, тогда другие члены комиссии, глядя на то, что не происходит наказание, можно это продолжать этим заниматься. Поэтому мы будем сейчас, по итогам этих выборов, когда у нас очень много фактов, когда нужно привлекать именно к уголовной ответственности руководство там, членов избирательных комиссий региональных, чтобы довести это до конца. Вот Центризбирком обещал, что они берут эти дела на контроль с тем, чтобы довести их до ума, чтобы к следующим выборам продемонстрировать вот эту политическую волю. Потому что пока этой политической воли, она была не так заметно.
Диагноз есть, политическая воля и лечение, с этим все сложнее. Многим еще запомнилась вот эта перебранка Эллы Памфиловой с Алексеем Навальным, когда ему отказывали в регистрации. Элла Памфилова, это была очень такая эмоциональная сцена. Памфилова обвинила Навального в оболванивании молодежи. Какое на вас впечатление произвела вот эта сцена, которая попала на видео, которая была везде?
Знаете, это вопрос, я бы сказал, уже такой в эмоциональной плоскости. Полагаю, что в Центризбиркоме должны были подготовиться к этому заседанию, потому что, очевидно, что это такое было знаковое заседание. Всем было понятно, какое решение Центризбирком должен принять и Центризбиркому, и Алексею Навальному, и публике, которая за этим наблюдала. То есть никаких сюрпризов там быть не должно. Поэтому, на мой взгляд, должна была быть проведена технологичная процедура. Для этого государственного органа. Нужно было принять решение, сослаться на норму закона и объяснить права кандидата, что если он не согласен, разъяснить дальнейшие действия, там, обратиться с обжалованием решения Центризбиркома в Верховный суд, если не устраивает сама норма закона, значит, обратиться в Конституционный суд, и так далее.
Вышло не совсем красиво.
Может быть, что можно было бы сделать, на мой взгляд, со стороны там, избирательной комиссии, сказать о том, что является более важным, да, то есть избирательные права, ценность их, да, что вот, в принципе, необходимо максимально упрощать доступ кандидатов, и что они за то, чтобы там всех максимально допускать, и что там, может быть, избыточные какие-то ограничения. И это могли делать не в решении комиссии, это могли члены комиссии личную позицию свою высказать, отношение к этому ограничению, потому что речь же все-таки идет не о Навальном, потому что Навальный не единственный кандидат, который вообще, в принципе, в России сталкивается с этой проблемой. Более того, там есть, например, поражение в избирательных правах за административное правонарушение, которое связано, например, там, с экстремизмом. К примеру, там, с таким вот, знаете, лайт, да, версией. Вот. И кандидат тоже, и человек тоже поражается в правах. И здесь, наверное, ЦИК должен был ставить вопрос, говорить о том, что давайте глобально к этому подойдем, потому что вот какая-то категория граждан у нас вот лишена. Насколько это вот оправдано, это ограничение? Эти же ограничения должны быть оправданы. Мы этого не услышали, мы услышали эмоциональные оценки. Я считаю, что, может быть, это было зря, конечно, вот именно в таком ключе, но, с другой стороны, видимо, этим эмоциям нужно было дать какой-то выход, да, то есть вот что произошло, то произошло. Комиссия продемонстрировала свое отношение вот к этой ситуации. Наверное, если бы, и более того, эмоционально, да, конечно, эмоции тут, в принципе, на мой взгляд, нужно стараться сдерживать, потому что это правоприменительный орган, где должны который должен руководствоваться не эмоциями, а какими-то правовыми нормами, хотя у ЦИКа и были правовые основания так поступить.
Но некоторые увидели в этом косвенное подтверждение того, что отказ в регистрации – это было политическое решение, а не чисто правовое вот в этой…
К сожалению, когда включаются эмоции, сразу вот правовая составляющая уходит на второй план, все оценивают эмоции. Поэтому я и говорю, что не только голос, но и наши там эксперты, партнеры по другим экспертным организациям. Сложно сказать, как должен был поступить Центр избирком, там, будь он там в самом таком демократичнейшем составе. Да? То есть он вынужден был сослаться на норму закона, который прямо это запрещает. Что с этим делать дальше? Может быть, Центр избирком должен был сам как-то инициировать какие-то свои там разбирательства в судах, там, отстаивать там точку зрения. Может быть, он должен был нарушить закон и сказать, что пусть нас поправляет суд, к примеру. Да? То есть это может быть много разных последствий тех или иных решений. Но в любом случае он поступил так, как поступил, и эти эмоции, они скорее свидетельствуют о том, что этот вопрос был очень щепетильным и очень болезненным для Центра избиркома. Они знали, что придется это, рассматривать этот вопрос, но вот отреагировали так, как отреагировали.
Последний вопрос, наверное, Екатеринбург. Законодательное собрание Свердловской области сразу в трех чтениях, что называется, в один присест принимает законопроект губернаторский об отмене прямых выборов мэра. Почему пошло наступление на самоуправление сразу после президентских выборов? Или это не наступление на самоуправление, а какой-то локальный конфликт, который...
Это вот наступление на местное самоуправление. У нас в 131 статье Конституции записано, что структуру органов местного самоуправления население определяет самостоятельно. Это означает, что население, ну, например, путем референдума определяет, они хотят избирать мэра города, они хотят, чтобы его назначали из, допустим, там, городского совета, из состава, или они хотят, допустим, там, по конкурсу выбирать сити-менеджера. То есть это все на усмотрение населения. И это очень важный конституционный принцип, потому что нельзя говорить о том, что прямые выборы мэра – это благо всегда. На каких-то территориях, возможно, и какой-то управляющий, там, да, сити-менеджер хорошо будет работать и замечательно, если население так считает.
Надо, наверное, заметить, что прямые выборы мэра остались в
семи
российских
прямые выборы
городах.
Мэра остались в семи столицах, субъектах федерации, но если посмотреть на города-миллионники, а у нас 15 городов-миллионников в стране, то реальные по местному самоуправлению выборы остались только в Новосибирске. Только в Новосибирске. Вот. Есть прямые выборы губернатора Санкт-Петербурга и прямые выборы мэра Москвы, но это субъекты федерации, это не местное самоуправление, это просто как бы они главы исполнительной власти. Вот по факту, вот, к сожалению, почти не осталось, именно вот, остались вот в маленьких таких населенных территориях вот эти выборы. Значит, в чем проблема? Проблема в том, что это насаживалось уже не первый год. Вот именно отмена, то есть это вымывание постоянно как бы вот этой среды, у нас же постоянно был конфликт. То есть глава города и глава региона. Они вот эту столицу несчастную субъекта федерации постоянно не могли поделить. Губернатор все время вмешивался в какие-то там дела и хотел, чтобы там был человек, который из его команды. По факту мы видели, что эти конфликты иногда приводили, конечно, к негативным последствиям для, в принципе, жизни, потому что там, ну, в клинч у них ходило, там финансовые там возникали какие-то ограничения там, и всякие другие проблемы. Но, с другой стороны, если губернатор избранный, если мэр избранный, то тогда им ответ держать перед кем? Перед населением. Если они так конфликтуют, ну, просто их потом не изберут в нормальном обществе. А когда у нас губернаторы раньше были, например, назначаемые сверху, они отчитывались перед тем, кто их назначил. А мэры были избираемые. Поэтому мэры выглядели более легитимными. И они могли говорить так, ну меня вот избирали люди, я поэтому так себя веду. А вас назначили, вы чиновник, поэтому молчите. И вот этот конфликт. Поэтому, конечно, губернаторам выгодно снижать легитимность вот этих мэров городов, чтобы управлять этим самостоятельно.
А это действительно укрепляет или, может быть, скорее раскачивает вертикаль? Потому что есть ведь такое понятие распределения политической ответственности, какой-то негатив. И в жалобы, если нет выборов мэра прямых, они очень быстро поднимаются по вертикали до самого верха. А так, пожалуйста, обращайтесь.
Они не об этом не думают. Им нужно решать сегодняшние проблемы. Как вот сейчас делить полномочия, там, выдавать распоряжение на строительство торгового центра какому-то другу. Он идет к мэру, говорит, так, моему другу нужно дать. Он говорит, я не буду ничего делать, там, да, вот, не хочу, я вот избранный, да, вот, и так далее. То есть там просто решаются текущие задачи. Просто сейчас им сложнее было решать, когда вот у них вот такое было разграничение. Теперь это все схлопывается, управляемость вот такая повышается. Про ответственность никто никогда не думает, потому что это такое что-то аморфное. Всегда можно людей задушить, там, да, там, запрещать им митинговать, там, и всякие другие там, ограничения для них вводить. И по факту получается, что сейчас вот это местное самоуправление в городах, оно, ну, угнетено. угнетено. И мы хотим, чтобы это возвращалось. Вот сколько пытались проводить референдумы, инициативные группы по восстановлению этих прямых выборов, нигде не соглашается власть их проводить. Вот сейчас есть инициатива проведения всероссийского референдума, где вот поставить эти вопросы вот на уже такой общенациональный уровень.
Спасибо большое, что ответили на наши вопросы. С нами был сопредседатель Совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Меликанян. Спасибо всем, кто был с нами.
Спасибо.